Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Почта Михаила Ивановича Калинина. Что писали всесоюзному старосте советские растретчики? На что жаловались маршалу Клименту Ефремовичу Ворошилову? А также воспоминания поэта Сергея Ауслендера о безрассудстве и хаосе революции. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 11 мая 99 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Почта Калинина 1929 года. Немалое место в ней занимали письма и заявления растратчиков. Так называли проторговавшихся продавцов, заготовителей и людей, занимавших подобные хлебные места.
Всероссийский центральный исполнительный комитет всесоюзному старосте товарищу Калинину. Рабочего, члена Союза пищевиков, села Давлеканово, Белебеевского кантона, Баши Республики, Шишкина, Михаила Фомича. Жалоба. Отец Калинин, осмеливаюсь беспокоить вас лишь потому, что не знаю, куда более обратиться с жалобой и просьбой, где искать правовой помощи, заступничества и справедливости. По возвращении из рядов Красной Армии в село Давлеканово Союзом пищевиков я был поставлен в качестве приказчика по приемке хлеба на госмельницу, где и прослужил до 21 года. За неимением зерна по сокращению был уволен и по 24 год до 1 сентября занимался крестьянством. Приобрел небольшие средства совместно с женой и своими детьми, двух лошадей, двух коров, овец, свиней, инвентарь. Все приобретенное хозяйство продали, и на эти средства построили домишко без надворных построек, который встал в 1000 рублей, а сам с 1 сентября 24 года поступил в качестве приказчика по закупке и приемке хлеба в акционерное общество «Хлебопродукт», где и прослужил до 20 января 26 года. В июле месяце 25-го во время семенной кампании требовалось большое количество ржи, которая закупалась и принималась мною и другими приказчиками. Рожь эта с распоряжения заведующего коммерческой части Хабибулина из амбара насыпалась в мешки без весу, отправлялась на Давлекановский элеватор. На сдаваемую рожь никаких индивидуальных квитанций и счетов для каждого приказчика элеватором не выдавалось. Контора «Хлебопродукта» в лице Хабибулина закупала рожь у частных купцов – Попкова и товарищества «Якорь». Частники рожь сдавали тоже элеватору. На всю эту поступившую рожь элеватором была выдана общая квитанция конторе «Хлебопродукт», благодаря чему оказалась ошибка на 1700 пудов, которая зачислена на меня. Наконец, спустя 10 месяцев после сдачи ржи на элеватор и после увольнения меня с должности, контора предъявила иск ко мне на 1700 пудов ржи. Суд постановил взыскать это с меня и Хабибулина по солидарности. Хабибулин, как главный виновник в мошеннических проделках и этой путанице, продал свое хозяйство и дом за 3500 рублей, сам скрылся, и в настоящее время иск требуется с меня, и у меня судебный исполнитель описал последний дом в 400 рублей, который передал Союз хлебу, а я с семейством оказался выкинутым за борт. Я припадаю к вашим стопам, отец Калинин. Сделайте от вас зависящее распоряжение о возвращении мне и моему семейству моего дома. В противном случае меня и моих детей завалит живьем в могилу. Отец Калинин, мало того, что я, жена и 9 душ малолетних детей, мало-мало-меньше, потеряли свое здоровье, лишились всего имущества для защиты советской власти, видели холод и голод. Мало того, что я находился 2,5 года безработным, жена и дети по 2 суток не видели куска хлеба, но даже жить возможности нет, потому что отобрали последнее гнездо, единственный дом. Где же справедливость? Прибегая к вам, отец Калинин, ищем у вас справедливости. Не оставить без внимания нашей просьбы. 13 марта 29 года. К сему подписуюсь. Михаил Шишкин.
На эту жалобу из секретариата Калинина пришел ответ гражданину Шишкину. Сообщается, что решение суда, вошедшее в силу, подтвержденное высшим судебным органом, является окончательным, в силу чего удовлетворить вашу просьбу не представляется возможным. Секретарь председателя в ЦИК Б. Хржонщ.
Председателю ЦИК товарищу Калинину от гражданина Белорусской Советской Социалистической Республики Полоцкого округа, Рассонского района, Крутиковского сельсовета, деревни Шорстова, Шишкова Даниила Петровича. «Я, вышеуказанный гражданин, решил обратиться к вам, товарищ Калинин, как к своему родному отцу с просьбой и просить прощения в своем преступлении. Одна надежда и упование на тебя, товарищ Калинин, как отца родного. Я служил в 26-м году приказчиком в кооперации. В 27-м году сдал лавку, прожил приказчиком 14 месяцев. Получилась растрата на сумму 650 рублей 9 копеек». «Был суд, признали мне платить, но я вам признаюсь, как отцу родному, что я жил из лавки, брал хлеб, муку, крупу на пропитание всей своей семьи, так как наше крестьянство бедное, хлеба каждый год только до Рождества своего хватает, а потом без хлеба. Семья большая, со мною 8 душ, а земли имеем 6 десятин и по косу 2 десятины. Скота имеем 1 лошадь и 2 коровы. Овец нету, свиней тоже нету, и очень трудно прожить с хлебом. Хотели в Сибирь поехать, но как завяз на кооперативные дела, то не пускают, а здесь заработков нет хороших. Да и некому ходить за заработком. Отец стар, имеет 62 года, мать 64. Я имею 28 лет, и еще брат 17 лет, и брат 11 лет, и сестра 14 лет, и еще сестра 11 лет. Я имел жену, но как присудили мне платить, то жена от меня ушла, говоря, что тебя продадут и с землею, и с постройками, и мало будет». И поэтому я решил к вам обратиться, чтобы вы меня избавили от тяжелого положения. В 28-м году, 11 октября, был мне суд по 113-й статье УК. Дали мне 1,5 года тюрьмы, но, принимая во внимание 10-летнюю годовщину существования СССР, половину сняли, а 9 месяцев я отбыл наказание. 1 марта 29-го года предъявили гражданский иск и присудили платить. А также прошу принять во внимание, что я был и есть защитник СССР, пошел в ряды Красной армии с 19-го года и пошел в наступление от города Полоцка на Польском фронте. Поэтому еще раз прошу и умоляю не оставить мою просьбу без внимания и помочь в моем великом горе. Если вы от моей просьбы отречетесь, то мне тогда придется по миру ходить со всею свою семьей по гроб жизни своей». «Еще раз прошу и умоляю не оставить нашей просьбы и освободить нас от уплаты. Будем ждать вашего ответа, как птички теплого лета. Прославим ваше имя по гроб нашей жизни и будем защитниками по свою смерть за СССР. От всей семьи моей большая просьба к вам, товарищ Калинин, будь на отцовском месте, избавляй несколько едоков от погибели. Будем ждать и надеяться, как на отца родного». Податель прошения Шишков, 10 марта 29 года.
3 ноября 29 года Шишков вновь просит Калинина о заступничестве и вскоре получает ответ. Гражданину Д.П. Шишкову сообщается, что ваше ходатайство о сложении гражданского иска оставлено без удовлетворения. Секретарь председателя ЦИК Хржончич.
Маршалу Советского Союза товарищу Ворошилову. Глубоко уважаемый товарищ Климент Ефремович, считаю должным привести один эпизод из вашей жизни, записанный мною со слов одного гражданина, себе на память. Это было во время моей работы на электростанции «Севдонгресс» в октябре месяце 1932 года. К нам в отдел зашел наш агент-старичок, некто Кравцов Егор Савельевич. Завязался разговор на разные темы жизни. Этот старичок оказался очень развитый, начитанный, знаком с литературой. А на мой вопрос, откуда он знаком с литературой, он сказал: «А разве вы не знаете, кто я? Ведь я бывший моряк Балтийского флота. Служил на крейсере «Громобой», на котором был бунт. И я вместе с другими моряками был сослан в Сибирь». Когда при дальнейших разговорах я сказал, что я лично знаю товарища Ворошилова, этот старичок сказал: «Вот я вам расскажу, как мне довелось встретиться с товарищем Ворошиловым». Это было в 11-м году, под Пасху. К нам в волостное управление был доставлен арестованный человек, пересылаемый по этапу в Луганск, который был помещен в арестантскую под замок. Ко мне приехал один мой товарищ. Утром на Пасху мы с товарищем, захватив кое-чего, отправились в волостное правление выпить. Когда мы посидели некоторое время, входит к нам сторож правления и говорит: «Что ж вы тут гуляете? А в такой праздник у нас в арестантской сидит задержанный один, и ничего-то у него нет». Тогда я сказал сторожу: «Давай его сюда». Сторож пошел и пригласил задержанного в комнату писаря. Задержанный, войдя в комнату, предъявил пакет, на котором была следующая надпись. При сём препровождается для установления личности приставу города Луганска гражданин Ворошилов, имя и отчество не помню. Писарь предложил присесть к столу, и когда познакомились и несколько разговорились кое о чем, задержанный запел «Подгнили старые устои». В наутро писарь Кравцов затребовал подводу и отправил задержанного до следующей станции. Вот какой случай рассказал нам старичок Кравцов. Был ли так или иначе, но я записал с его слов. С товарищеским приветом, уважающий вас, Дородный. 22 ноября 1946 года.
Радио «Свобода. Документы прошлого».
Маршалу Советского Союза товарищу Ворошилову Клементию Ефремовичу. Персонального пенсионера Борщева Иосифа Васильевича заявление. 15 лет пытаюсь рассказать вам, как я наказан за то, что был и остался преданным большевистской партии и с любовью относился к верным соратникам великого Сталина, но скромность простого советского человека придавала стеснение сделать это. И вот на склоне своей жизни я решился написать вам. Вкратце моя скромная революционная деятельность. К рабочему движению примкнул в 1900 году. Первому аресту был подвергнут в 1903. На фронте империалистической армии в 14-17 годах проводил большую работу, хранил и распространял революционную литературу. В октябрьские дни принимал активное участие в Екатеринославе, состоял в Красной гвардии. В Екатеринославе в штабе 2-й конной армии выявил крупного шпиона немца. Работа эта лично мне принесла большой материальный ущерб. В 26-м году в Екатеринославе Днепропетровске состоял на службе в губернском отделе промкооперации инструктором. Выявил группу троцкистов, вошел с ними в оппозицию. Готовясь как-то к советскому празднику, я распорядился инструктированным артелем украсить фасады портретами членов Политбюро. Проверяя накануне вечером, усмотрел в одной артели вылазку троцкистов. На плакате в центре группы членов Политбюро был наклеен портрет Троцкого, портреты товарищей Сталина, Ворошилова были наклеены с боков. При помощи сторожа я снял плакат и тут же в помещении хотел сделать перестановку портретов, но портрет Троцкого предусмотрительно оказался наклеенным гуммиарабиком и остальные клеем из муки, в силу чего снять портрет Троцкого целым не удалось. За поздним временем я приобрести другого портрета не мог и плакат установил без Троцкого». За эту смелую проделку троцкисты взяли меня, что называется, в штыки и обвинили в антисемитизме. И с этого дня пошли на меня гонения и издевательства. Удесятерил это гонение второй случай. Читая на закрытом партийном собрании стенографический отчет Политбюро, где товарищ Ворошилов подал реплику Троцкому, назвав его генералом без армии, Троцкий ответил оскорблением товарища Ворошилова. «Я инстинктивно за оскорбление верного соратника товарища Сталина и почти про себя неприлично выругался по адресу Троцкого. И этот поступок завершил мое пребывание в партии. Меня сняли с работы. Я был несколько месяцев безработный, и за неуплату членских взносов меня исключили из партии. Мне в данное время 66 лет. За свою скромную революционную трудовую работу для блага Родины удостоен персональной пенсии местного значения в размере 200 рублей в месяц. Я честный патриот своей Родины, беспредельно люблю вождя народов Советского Союза, товарища Сталина. Я маленький винтик советского механизма и винтик из нержавеющей стали, и как будто заслужил своей скромной работой большего. Чувствую себя морально подавленным, когда встречаю жуликов, бывших троцкистов, каковы на сегодня пользуются правами старых большевиков и пенсионеров республиканского значения. Обидно». «Дорогой Клементий Ефремович, мне осталось очень мало жить. Я пострадал из-за большого уважения к вам. Прошу вашего ходатайства об увеличении мне пенсии в размере республиканского значения и восстановлении в правах старого большевика». Борщев, Москва, 19 октября 1946 года.
На волнах радио «Свобода. Документы прошлого». В конце 18 года в Омске были изданы отдельной брошюрой воспоминания писателя Сергея Ауслендера о революции, главным образом февральской, и ее вождях. Долгие годы брошюра пролежала в спецхране Российского государственного военного архива. В этом году воспоминания были опубликованы историком Успенским во втором номере журнала «Отечественные архивы». Сергей Ауслендер родился в 1886 году в семье народовольцев. После гражданской войны работал в сельской школе в сибирской тайге, затем вернулся в Москву. В 1937 году был арестован и погиб в сталинских лагерях.
В первой половине прошлого октября приехал я по делам службы в Москву. По всей Москве было какое-то тяжелое, угрюмое похмелье после слишком пьяного веселья. И потом эта атмосфера ненависти. В каждом слове, взгляде я чувствовал, что меня ненавидит швейцар. Конечно, не открывающий уже двери, не поднимающий на лифте, а только провожающий меня злым взглядом. Ненавидел меня извозчик, лакей в кофейне, кондукторша в трамвае. О, как больно и тяжело было чувствовать эту беспричинную ненависть. И что можно было сделать, чтобы ее утолить? Конечно, они были правы. Прошло полгода громких, увлекательных слов, а хлеба все меньше, овес все дороже, и по-прежнему швейцар сидит в швейцарской, а я подымаюсь, пусть пешком, в пятый этаж, воспользуюсь всеми благами культуры, сяду за письменный стол и буду писать статью для «Русских ведомостей». Конечно, было бы возможно меня посадить в швейцарскую, а его на мое место, к письменному столу. Но вряд ли бы сам швейцар искренне думал, что из этой пересадки может выйти толк. В этих осунувшихся, растерянных лицах интеллигентов, в этих насупленных, злых взглядах представителей демократии я не узнал радушной, уравновешенной, веселой, добродушной, сытой Москвы. А сейчас все тревожно и смутно. По улицам уже ходили жиденькие манифестации каких-то оборванцев и подростков со знаменами. Вся власть советом, долой войну, долой, 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 много всяких долой. Во всех домах и квартирах шелестели темные слухи о том, что завтра, послезавтра случится нечто ужасное. Керенский бился в последних припадках истерического, бессильного красноречия перед собранием лучших людей России, тоже бессильных помочь ему хотя бы одним словом, советами, каким-то действием. Я не уехал. Я бежал из Москвы, подавленный, ошеломленный, совершенно разбитый. В эту ночь выезда из Москвы, помню, я чуть не впервые понял роковое значение слова «безнадежность», когда уже нет сил, мыслей, желаний, воли. В Орше наш поезд, как всегда, стоял долго. Было ясно, солнечное утро, последний привет уходящего лета. Я долго, почти машинально ходил по платформе, иногда останавливался и тоже почти машинально прислушивался к беспрерывному митингу толпившихся здесь же на платформе солдат. Слышал и не понимал, будто на чужом, незнакомом языке говорили. Непонятные слова, непонятные мысли. И все об одном. Кто-то обманул их, кто-то предал, кто-то не хочет дать им свободы, хлеба и мира, и этого кого-то необходимо убить, уничтожить. Смешивалось все в этой дикой, неутоленной ярости. Меньшевики, корниловцы, керенские, кадеты, офицеры, купцы, церетели. И не было ругательств, угроз, необузданно кровожадных, которые не сыпались бы на головы всех-всех, кто виноват. Кишкин и Бурышкин китайцев пустили, потому и товаров нет. Хриплый, зловещий голос повествует. Каких китайцев не выдерживает кто-то из терпеливой публики? Китайцев по дворам пустили. Они все скупили. Нам ничего не осталось. Кишки выпустить им, собачьим детям. Довольно над нами. Кто виноват? Этот мучительный роковой вопрос. Кто виноват в том, что русская революция, за которую столько бескорыстных, прекрасных жертв было принесено, русская революция, самая святая и чистая, превращена была в дикий, бессмысленный и кровавый кошмар. Этот страшный вопрос не может не волновать, хотя окончательный ответ на него может быть дан не скоро, когда умолкнут партийные споры и распри, когда равнодушная история будет творить суд свой над всеми словами, поступками, мыслями и мечтами нашими. Но для того, чтобы наметить путь возможного спасения и возрождения России, все же приходится делать попытку разобраться, по чьей вине все это произошло, а не только утешаться мыслью, что иначе и быть не могло. В отуманенные головы совершенно неподготовленных слушателей вбивалось одно — что все кругом враги, злодеи, преступники, предатели. В эти великие праздничные дни, казалось, не было пафоса, способного вдохновить оратора, кроме пафоса безрассудной злобы к врагам партийным, а часто просто придуманным больным воображением. Не стоит вспоминать ошибок непоправимых, преступных, которые были сделаны Петроградским советом, к которому прислушивалась вся Россия. Характерно, что не создав решительно ничего, он так много сделал для разрушения. А ведь эти люди любили народ, Россию, желали счастья, за свою любовь и мечту они жертвовали часто жизнью. Но они не умели, трагически не умели делать что-либо иное, как произносить громкие речи, составлять декларации и резолюции. Вероятно, оторванность от живой работы, особые условия подпольного, только словесного и книжного дела просто атрофировали способности не разговаривать, а делать. Обещания были безграничные. Эти обещания будили нетерпеливую жадность в уставшем, измученном народе. А в жизни шло все хуже и хуже. Дороговизна и разруха росли. Ни одно из обещаний исполнено в полной мере не было. Ядовитые семена ненависти и яростного недоверия посеяли они в темных душах. Дикую алчность пробудили своими легкомысленными, неисполненными обещаниями в те дни, когда должны были раздаваться слова призыва к трудным подвигам и жертвенной любви. На них же самих обрушилась эта ненависть, эта алчность. Жаркая мечта всей их жизни, мечта всей России погибла в дыму пожаров, так безрассудно ими раздуваемых. Народ слушал, как от его имени заводились партийные граммофоны. Что он принимал, чего не принимал, трудно было понять, так как мертвая механика бесконечных выборов далеко не всегда точно передавала настроение и желания народные. Но довольно скоро определилось, что каждый из слушателей принимает только то, что ему, Федору или Петру, приятно и выгодно. А так как именно в этой плоскости выгодности и приятности велись все агитационные речи, то не мудрено, что эту свою своекорыстную жадность народ стал считать законной и справедливой. Конечно, народ не виноват, что люди, почти не знающие его, готовы были создавать себе кумира из слова «народ». В то время как война царская, ненародная, чужая, эта война показала, как много в народе душевного величия, терпеливого, беззаветного мужества и геройского самоотречения. Революция народная, дело своего собственного счастья, открыла неожиданные черты совсем другие. Бессмысленную алчность, тупую жестокость, отсутствие государственного чутья, какую-то полнейшую черствость душевную. Или действительно русский народ может быть святым и великим только из-под палки? Горькое и жестокое разочарование.
Это были отрывки из книги писателя Сергея Ауслендера, написанной в 18 году. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории, а также из журнала «Отечественные архивы». Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Шпенглер о России». Основатель науки культурологии, немецкий философ Освальд Шпенглер во втором томе своего труда «Закат Европы» размышлял о судьбе России. Автор передачи Борис Парамонов считает, что Шпенглер был точен в своей обрисовке картины культурной истории, но проваливался в прогнозах. Чтение Шпенглера, говорит Парамонов, опасное чтение. Впервые в эфире 11 мая 1999 года.
Напомню главное из сказанного Шпенглером о России во втором его томе. Россия до Петра еще вне истории. Это нечто вроде западноевропейской эпохи мировингов. Петровская же Россия – псевдоморфоз. Еще не сказавшаяся культурно и исторически душа заключена в формы чуждой жизни. Появление Достоевского, однако, свидетельствует, в каком направлении будет двигаться подлинная русскость после свержения Петровского ига. В сторону выявления черт магической души, магической культуры, характеризующейся совместным, согласным консенсус, пребыванием в истине. Какова истина всегда и только излучение божества, благодать, а не продукт индивидуальных усилий, как на Западе, в фаустовской культуре. Будущая русская культура, развивающаяся в линии Достоевского, реализует потенции Иоанново христианство, христианство слова, как вместилище божественных смыслов, открывающихся только коллективной, соборной душе. Тем самым христианство вообще впервые в культурной истории реализуется, ибо на Западе, в фаустовской культуре, его христианства не было. Было только заимствование ритуалов и перетолкованных текстов. Решающий шаг к рождению этой будущей русско-христианской культуры будет сделан, когда русский народ свергнет большевизм. Это порождение подонков петровского периода, которые не могли в силу самой этой, хотя и негативной связи с русским западничеством, по-настоящему искоренить петровский псевдоморфоз. Таково резюме мысли Шпенглера о России, звучащих, нужно признать это, великим соблазном для нынешних русских красно-коричневых националистов, заигрывающих к тому же с православной церковью. Авторитет Шпенглера, как-никак выдающегося культурфилософа, может даже не то что подкрепить, но обосновать, да и просто формулировать с потребной ясностью некую программу русского культурно-политического изоляционизма, имеющего в перспективе явный или неявно теократический вариант. Особенно соблазнительно звучит та парадоксальная мысль Шпенглера, что Запад не знал христианства. Тут нужно сразу же эту мысль энергично опровергнуть, как это не раз уже и делали. Сводить христианство к магическому сознанию, конечно же, нельзя. Христианство именно и преимущественно персоналистическая религия, учащая о самоценности человеческой личности. Это и легло в основу фаустовского мировоззрения. Христианство как магическая религия реализовалось едва ли не в полноте именно в России, в православии. Утешает, конечно, то соображение, что «Закат Европы» – трудная книга, она не по зубам Прохановым. Но Шпенглер, в принципе, опасное чтение, как и Ницше. Из них обоих можно, постаравшись, извлечь некие фашистские обертоны. А то, что при этом происходит чудовищное огрубление их мысли, как раз не волнует тех, кто такое огрубление производит. Гитлер имеет такое же отношение к Ницше, как Макашов к Марксу. Но кого это волнует на митинге? И вот для того, чтобы этого соблазна ясно кажущейся истины, вернее, иллюзии о России избежать, надо опровергнуть Шпенглера в целом, самую его концепцию культуры и цивилизации и ту его мысль, что на цивилизационном этапе истории делать вообще нечего, что история кончилась в цивилизации и ничего творчески созидательного не происходит. Но прежде чем приступить к этому довольно нелегкому делу, хочется привести еще кое-какие подробности из шпенглеровых суждений о России. Уж очень правильно он говорит. Вот это и есть парадокс Шпенглера. Он давал изумительно точную картину культурной истории, но проваливался в прогнозах, хотя замысел был как раз в том, чтобы на основе организмической теории общества нарисовать научно точную картину будущего. Еще раз. Он даже и прав в том, что культура исчезла, уступив место цивилизации. И вообще Ава Мария Шуберта лучше той вульгарной девки, которая осмелилась взять имя Мадонны. Я ее называю всегда и только Мадонкой. Но все-таки это еще не конец. В современности есть творческие силы. И главное, конфликты нынешнего времени решаются только на цивилизационной, а не на культурной основе. Это будет пойнт наших дальнейших рассуждений. Но сначала, как было сказано, еще несколько высказываний Шпенглера о России и русских. Опять тема магической души.
Избирательное сродство между русской и магической душой, пожалуй, еще ощутимо. Но про символ русскости бесконечная равнина не находит пока твердого выражения как в религиозном, так и в архитектоническом отношении. Отсутствие какой-либо вертикальной тенденции в русском жизнечувствовании проявляется и в былинном образе Ильи Муромца. Русский начисто лишен отношения к Богу Отцу. Его этос выражен не в сыновней, а исключительно братской любви, всесторонне излучающейся в человеческой плоскости. Даже Христос ощущается как брат. Фаустовское совершенно вертикальное стремление к личному совершенствованию представляется подлинному русскому тщеславным и непонятным. Вертикальная тенденция отсутствует в русских представлениях о государстве и собственности. Русская безвольная душа, про символом которой предстает бесконечная равнина, анонимно чтится затеряться в горизонтальном братском мире. Герой Толстого Нехлюдов ухаживает за своим нравственным «я», как за своими ногтями. Именно поэтому и принадлежит Толстой к псевдоморфозу Петровской эпохи. Напротив Раскольников есть лишь частичка в «мы». Его вина – это вина всех. Считать даже его грех чем-то собственным есть уже высокомерие тщеславия. Что-то от этого настроения лежит в основе магической картины души. Даже консенсус правоверных безличен и осуждает «я» как грех, а равным образом таково и подлинно русское понятие правды как безымянного согласия призванных.
Вот эта магическая русская душа не сумела сказаться в псевдоморфозе Петровской империи, говорит Шпенглер. И отсюда его убеждение, что она еще скажется, что нельзя, так сказать, заткнуть пальцем фонтан, нельзя переть против природы. Ведь культура у Шпенглера скорее природная, чем духовное образование. Дух – это для цивилизации, он и порождает со временем цивилизацию. Мысливший в этой линии Блок говорил, что культура стихийна, что стихия и культура одно. Но что и привело его к необходимости воспеть большевистский октябрь. Но вспомним то, о чем мы уже говорили в первой передаче. Именно в большевизме характерно сказались эти особенности русской магической души, возможность реализации которых Шпенглер видит лишь в постбольшевистском будущем. И тут будет очень уместным процитировать русского историка, наблюдавшего всю эту картину в явь, в современности. Это Георгий Петрович Федотов, статья 1949 года «Власть и народ».
Самое содержание нового идеала, коммунизм, оказалось связанным с очень глубокими основами народной этики. Не одна молодежь, но и вся масса, как и интеллигенция российская, были носителями этой этики. Русская этика эгалитарна, коллективистична и тоталитарна. Из всех форм справедливости равенство всего больше говорит русскому сознанию. Мир, то есть общество, имеет все права над личностью. Идея сила, пока она царит в типично русском сознании, не терпит соперниц, но хочет неограниченной власти. Но сколько бы ни было правды в равенстве, красоты в личном самопожертвовании и даже в самодержавии идеи, весь этот комплекс своей односторонности опасен и может принимать демонические формы. В России не раздался ни один голос в защиту частной собственности. Конфискация всей промышленности была воспринята не одними большевиками как акт почти нормальный и, во всяком случае, справедливый. Социализм, который никак не укладывается в американскую голову, без труда был принят в России, а не только вколочен насилием.
Или, как я и говорил в предыдущей передаче, в коммунизме реализовались многие потенции этой русской магической души, этого иоанново христианства, которым выступил, страшно сказать, марксизм, игравший в России потребную роль слова, Корана, подвергаемого исключительно комментарию и толкованию, а не развитию. Перспективы здесь нет, мы это уже проходили. Придется России, хочет она или не хочет, вступить в цивилизационную стадию и научиться считать деньги. Как раз это занятие Шпенглер считал невозможным для русских. Он писал во втором томе, что русские не то что свергли капитализм, а просто не понимают, что это такое. Придется понять, иначе перспективы нет никакой. Ни цивилизационной, ни даже культурной. И тут нужно добавить еще одну тему. Позднейшее суждение Шпенглера о послереволюционной России. Он значительно изменил свое представление о большевиках как ничтожных, но наследниках петровско-западного духа в России. В позднейшей книге «Годы решения» он писал:
«Азия отвоевывает Россию после того, как Европа аннексировала ее в лице Петра Великого. Большевистское правительство не имеет ничего общего с государством в нашем смысле, каковым была Петровская Россия. Подобно Кипчаку, царству Золотой Орды в монгольскую пору, оно состоит из господствующей Орды, именуемой коммунистической партией, с главарями и могущественным ханом, а также с несметной покорной и беззащитной массой. От настоящего марксизма тут мало что сохранилось, разве что одни наименования и программы. В действительности налицо чисто татарский абсолютизм, который стравливает весь мир и грабит его, не зная никаких границ, кроме, пожалуй, предусмотрительности. Хитрый, жестокий, пользующийся убийством как повседневным средством власти, ежемгновенно грозящий возможностью нового Чингисхана, который свернет в один рулон Азию и Европу».
Это вполне точное описание сталинского Советского Союза. То есть, по-другому сказать, в России даже социализм был псевдоморфозом.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы». «Шпенглер о России». Часть вторая. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Великая заслуга, удача, везение России, тьфу-тьфу, не сглазить, что во всех перипетиях своего нынешнего состояния она не поддалась соблазну какого-либо героического противостояния нарастающим бедам. Вернее, один раз попыталась в Чечне. Обернулось это неслыханным позором и окончательно, кажется, убедила власть, что лучшая сегодняшняя политика, сидя там, где она сидит, не чирикать. Тут еще одно, с позволения сказать, везение имело место – Югославия. Это проекция на живом экране того, что было бы с Россией и в неизмеримо крупнейших масштабах, надумая она поддаться известному геополитическому мифу, придя в голову устроить архаическое зрелище гладиаторского боя, как этим балканским провинциалам. Русские сейчас негодуют, и надо думать вполне искренне, но в глубине души, похоже, не без чувства некоего облегчения. В таких ситуациях лучше быть зрителем, хотя бы и болеющим за одну из сторон, нежели участником. Выпускают агрессивные пары, швыряя чернильницы в американское посольство, как Лютер в черта. Собственные проблемы объектируются вовне, испаряются терзающие душу яды, а добровольцы, охотники, как говорили в старину, пущай едут к сербским братьям. Что это за публика, уже известно, описано в 8-й части Анны Карениной. Балканские события заставили задуматься об очень важных проблемах, как раз о тех, что занимали Шпенглера. Вывод можно сформулировать в некотором роде априорно. В эпоху ядерного оружия невозможно жить культурными мифами. Потребна цивилизационная мелочность, оглядчивость, здравый смысл. Причем этот цивилизационный климат нужно распространить буквально на весь мир, ибо в нынешнем поистине едином мире нельзя мирно ужиться, сосуществовать вне единого общего знаменателя, которым может быть только рационально выверенная норма цивилизации. 19 апреля в нью-йоркском еженедельнике Weekly Standard, органе консервативных интеллектуалов, появилась исключительно толковая статья Чарльза Фербанка. Обильно ее цитирую.
Начиная с 1945 года, философия Ницше с ее релятивизмом, или, как он еще говорил, нигилизмом, стала распространяться во всем западном мире, далеко выйдя за пределы Германии. В Америке консерваторы начали говорить о ценностях, термин протестантской теологии, который Ницше употреблял, чтобы выразить невозможность достижения истины, точного знания об истинном и ложном, о добре и зле. Истина недостижима, но ценности выбираются нами самими для ориентации в жизни. Каковы политические последствия этого поистине исторического поворота в человеческом сознании? Это уже однажды продемонстрировал нацистский режим в Германии, сделавший крайние выводы из ницшанского нигилизма. Либеральная демократия, наоборот, придерживается до сих пор просветительского рационализма в духе XVIII века. Она настаивает на том, что оптимальный политический порядок может быть выработан рациональными средствами, и что самые различные народы способны включиться в такой порядок. Чем может обернуться модный релятивизм и представление об относительности ценностей для самих либеральных демократий, можно только гадать. Но воздействие этого релятивизма на страны, в которых не было либерально-демократических традиций и институтов, уже более чем ясно. Падение коммунизма, уничтожившее царствование единой истины, которая оказалась ложью, открыло в бывших коммунистических странах дорогу подобному релятивизму. Но если никто не может больше с уверенностью сказать, где истина, а где ложь, то единственной живой связью в таких странах будет религиозная или этническая общность. И если к тому же в таких странах существуют чужаки, не принадлежащие к указанным общностям, единственный способ отношения к ним – избавление от них, вплоть до убийства. Это неизбежно, коли дискредитирован рационализм с его общеобязательными нормами, а ценности признаны относительными. Для аутсайдеров делается попросту невозможным жить в странах, управляемых постмодернистским этническим сознанием. Мир, не принимающий рациональных, на всех рассчитанных норм либеральной демократии, обречен повторить ужасы нацизма.
Вот это мы и видим в Югославии, где режим Милошевича, настаивающий на религиозной и этнической исключительности сербов, занимается самым настоящим геноцидом, называемым на этот раз этнической чисткой. Сочувствовать этому режиму нельзя. Русское сочувствие сербам, повторяю, понятно исключительно в качестве некоего психологического комплекса, идентификации со страной, модельно воспроизведшей посткоммунистическую ситуацию в самой России, род империи, начавший распадаться. Но нужно понять также, что эту ситуацию нельзя решить на путях, используемых сербами. И героическая гибель в борьбе с превосходящим врагом, русским ли после всех их войн клевать на эту наживку? И русским ли говорить о православно-славянском братстве в стране, где 20% населения мусульмане? Здесь хочется привести один забавный сюжет, о котором рассказал Карен Свасьян в комментариях к первому тому Шпенглера. Один политический обозреватель, бравший интервью у Збигнева-Бжезинского, вспомнил, как Киссинджер поднес книгу Шпенглера президенту Никсону и спросил Бжезинского, что бы, по его мнению, сказал Брежнев, если бы ему порекомендовали прочитать «Закат Европы», ситуация, заставившая Свасьяна корчиться от смеха. Тем не менее, Бжезинский в ответ на это сказал не такую уж глупость, как пытается это представить высокоученый-германист. Бжезинский сказал...
Брежнев, конечно, возразил бы Шпенглеру, но я согласен с вами в том, что сделал бы он это без разумного на то основания. Ибо шпенглеровский апофеоз социализма и его разнузданная критика демократии и капитализма, хотя они и ведутся справа, не имеют много общего с Марксом. То, что есть истинного у Маркса и Шпенглера, давно уже препарировано наукой и включено в наш культурный кругозор. Остальное, и особенно сценарий будущего, состоит из сплошного фантазерства. И я решительно против того, чтобы мы позволяли всякого рода фантазерству брать нас на буксир и вести по пути, которым мы не желаем идти и наверняка не должны идти.
Все это, однако, политическое измерение проблемы. И надо надеяться, что в этом плане, в этом измерении Россия ложных шагов не сделает. Но есть и другой план, культурфилософский. Тот самый, в котором говорит о России Освальд Шпенглер. Пора к нему вернуться. 1 мая в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья Евгения Евтушенко на тему Югославии. Статья неинтересная. Как всегда, распустил общеполитические слюни. Что меня заинтересовало в статье, так это приводимые Евтушенко слова Солженицына, сказанные по этому же поводу, что сербы, идущие с женами и детьми стоять на мостах, предполагаемых объектах бомбардировки, вызывают в памяти греческие трагедии. Евтушенко выражает недоумение, граничащее с негодованием. Отчего это «Нью-Йорк Таймс», помещавшая на первой странице любые полслова Солженицына, когда он боролся с коммунистами, замалчивает его сейчас? Вот эти слова замалчивает. Между тем, «Нью-Йорк Таймс», прибегая к такому умолчанию, можно сказать, спасает в Америке репутацию Солженицына, ибо ничего более безответственного он в жизни своей не говорил. Еще раз убеждаешься, что писатели, художники – опасный народ, готовый за призрак красоты на человеческие жертвы. Ну и жертвуйте собой, а не героизируйте массовый психоз индоктринированных толп. Так ведь и гитлеровскую войну можно называть музыкальной драмой Вагнера. При этом, как все это не точно. В греческих трагедиях погибал герой. Нынешние трагедии, как гениально сказал Бродский, отличаются от прежних тем, что в них гибнет не только герой, но и хор. Вот это, получается, и нравится Солженицыну. Связь политики с культурфилософией у Шпенглера в том, что он решается на политические анализы и прогнозы, исходя из общих предпосылок своей философии истории. Известно, что за культурой, одушевленной вот этим самым трагическим высоким духом, следует цивилизация, образ жизни расчетливых торговцев. Шпенглер зовет примириться с этим, но как видно, что не там лежит его сердце. Тот же Свасьян остроумно заметил, что когда Шпенглер ругает искусство и превозносит коммерцию, от этого выигрывает не коммерция, а искусство. Конечно же, нынешний, в 20 веке начавшийся мир вызывает у Шпенглера рвотную спазму, и он поистине героически с этими позывами борется. Правда, он понимает, что ничего не дано взамен. Всякого рода трагико-героические реакции, понимает и говорит Шпенглер, не дадут ничего, ибо культуротворческий порыв утрачен в цивилизации. Новые культурные формы уже не создать. А дров наломать можно и стекол побить, добавим к этому мы, свидетели нынешних македонских трагедий. В книге Шпенглера, в обоих ее томах, есть странный пробел. Ни слова не говорится о Японии. Конечно, он не был специалистом по Японии, но он и не был специалистом-синологом, что не помешало ему написать много интересного о Китае, пользуясь имеющейся научной литературой по этому вопросу. Также точно он мог бы прочитать и соответствующую литературу о Японии и высказаться о ней. Он этого не сделал. Почему? Ответ ясен. Япония в 20 веке, в самом его начале, дала выразительнейший пример успешного развития на переходе от культуры к цивилизации. Показала, что возможен неоспоримый цивилизационный прогресс, что можно интересно сказаться и в псевдоморфозе. Это опровергает в сущности всю концепцию Шпенглера, доказывая, что не кончается человеческая история с отмиранием культур высокого стиля. Да и что говорить о Японии, когда на глазах другой пример, еще более грандиозный – Америка? Можно без труда догадаться, что в Японии больше всего нравилось Шпенглеру, что он посчитал бы ярким феноменом японского большого стиля – харакири. Примерно тоже нравится Солженицыну.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. В Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».